Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Барак Обама принял присягу президента США. Об огромных масштабах изъятия органов в Китае сообщают правозащитники. МЧС вывезло из Сирии 77 россиян. 21 января в США состоялось одно из главных событий 2013 года – инаугурация президента. Как прошли торжества? Давайте узнаем.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Президент США Барак Обама принял присягу и вступил в свой второй президентский срок. Церемония прошла в американском Капитолии 21 января. В честь события военные произвели 21 залп из пушек. Потом глава государства выступил с торжественной речью к американскому народу. Он подчеркнул основные проблемы, которые встанут перед ним во время его второго срока на посту. Среди них изменение климата и иммиграционная реформа. Он также подчеркнул, что США будут продолжать оказывать помощь странам мира в развитии демократии.
Мы будем поддерживать демократию от Азии до Африки, от Америки до Ближнего Востока, поскольку наши интересы и наша совесть заставляют нас действовать от имени тех, кто стремится к свободе.
Обама также затронул некоторые болезненные вопросы, которые потребуют от него нелегкого выбора. Среди них сокращение бюджетного дефицита и модернизация налоговой системы. Послушать речь президента собралось около 700 тысяч человек. Это значительно меньше того числа, которое было на прошлой инаугурации 4 года назад. Тогда к Капитолию пришел 1 800 000 американцев. После инаугурации Барак Обама с женой просмотрели военный парад и направились к Белому дому. По дороге чета дважды выходила из своего автомобиля, чтобы поприветствовать собравшихся. Потом президентская семья расположилась в застекленной кабине, чтобы наблюдать за праздничным парадом в честь инаугурации. Старшая дочь Обамы Саша снимала историческое событие на телефон, а младшая дочка Малия запечатлела на камеру поцелуй родителей. По Пенсильвании-авеню прошло около 8 тысяч человек с каждого штата страны. Среди них и музыкальные группы, и морские пехотинцы, и детские коллективы. Завершающими мероприятиями, которые посетила президентская чета, стали два праздничных бала. В этом году торжества прошли с меньшим размахом, чем 4 года назад. Тогда балов было целых 10. Обама был в черном костюме и белом галстуке, а первая леди Мишель – в рубиновом платье от Джейсона У из шифона и вельвета. На торжестве свои песни исполнили Стиви Уандер, Алиша Кис и Дженнифер Хадсон. Интересный факт. Рекордсменом по количеству балов стал Билл Клинтон. В честь его инаугурации в 1997 году их состоялось целых 14. В этом году организаторы постарались показать, что даже на таком торжестве страна на первое место ставит экономию. Стоимость билетов на такое мероприятие составила от 60 до 1 миллиона долларов.
Проблема насильственного извлечения органов периодически освещается во многих странах по всему миру. Однако масштаб, которого она достигла в Китае, невидан, говорят эксперты. Проблема нелегального изъятия органов существует во многих странах мира, включая страны СНГ. Информации, как правило, мало, и на официальном уровне проблема поднимается редко. Чаще данные публикуются в независимых СМИ. К примеру, российские средства массовой информации уже проводили собственное расследование и осветили ряд случаев, в которых подозревается, что солдат-срочников убивали с целью продажи их органов в Китай. В самом Китае проблема насильственного извлечения органов еще масштабнее. Высокий спрос на органы в этой стране обусловлен огромным числом проводимых там операций по пересадке. Только по официальным данным это около 10 тысяч в год. Добровольно жители страны жертвуют лишь около 40 органов в год. Остальные тысячи органов, согласно международным правозащитникам, поступают от заключенных, включая узников совести. Причем практика насильственного изъятия органов систематизирована и поставлена на поток самими властями Китая. В минувшие выходные форум, посвященный этой проблеме, прошел в канадском городе Калгари. Эксперты уверены в том, что в Китае для получения органов убивают живых людей. Причем большинство из них – приверженцы традиционной китайской медитативной практики фулуньгун. Власти КНР начали гонения на эту многомиллионную группу собственных граждан 13 лет назад, когда выяснили, что число практикующих в стране превысило число партийных. С тех пор сотни тысяч приверженцев Фолуньгун оказались узниками совести в тюрьмах и трудовых лагерях по всему Китаю. Они и стали бесплатным, легко доступным банком живых органов, говорит участник одного из независимых расследований, канадский адвокат Дэвид Мейтас. Он исследует эту проблему с середины 2000-х годов.
Те, кто продолжил выполнять упражнения после 1999 года, были арестованы, и от них потребовали отказаться от практики. Те, кто этого не сделал, подвергли пыткам. Те, кто остался верен своим убеждениям и после пыток, исчезли. Дэвид Килгур и я пришли к выводу, что многие из этих пропавших без вести были убиты ради их органов.
Член международной организации «Врачи против насильственного извлечения органов» доктор Шон У представил ряд свидетельств того, что эта практика действительно присутствует в Китае в огромных масштабах. Отчет основан на цифрах. Власти КНР так и не смогли объяснить источник органов для тысяч операций по пересадке, проводимых в стране. В форуме принимает участие член законодательного собрания канадской провинции Альберта доктор Дэвид Свон. Он подчеркивает, что в нарушениях прав человека в Китае участвуют и государственные компании, крупные игроки на рынке международной торговли. Одной из таких в прошлом году была продана канадская нефтяная корпорация Nexen. Свон говорит, что канадцы также могут повлиять на положение дел в Китае.
Китайская национальная нефтяная компания CNOOC вовлечена в некоторые виды дискриминации и преследования практикующих фалуньгун. Что вы можете сделать? Многое. Если вы просто свяжетесь с представляющим ваши интересы членом парламента, который имеет влияние, то это уже очень важное начало.
Красной линией на форуме прослеживается мысль: деньги деньгами, но человеческие совесть, нравственность и жизнь все же должны быть важнее. Этот принцип должен лежать и в основе торговли с Китаем, отмечают участники.
В вопросах бизнеса нужно говорить и о нарушениях прав человека и ставить права человека на первое место.
Как отмечают правозащитники, в китайских тюрьмах только в меньших масштабах ради органов убивают также и представителей других групп населения, репрессируемых властями. Это тибетцы, которые почитают Далай-ламу, уйгуры – этническое меньшинство, исповедующее ислам, а также прихожане домашних христианских церквей, тех, которые отказались подчиняться официальной китайской церкви, чей глава назначается коммунистической партией. Участники расследований говорят, что когда реальные масштабы изъятия органов в КНР полностью раскроются, мир ахнет от удивления. NTD, Калгари, Канада. МЧС России вывезло из Сирии 77 россиян. На двух самолетах их доставили в Москву. У некоторых не оказалось теплой одежды. Сотрудники службы МЧС предоставили им служебные куртки. Утром в среду в московском аэропорту Домодедово приземлились два внеплановых рейса. Это самолеты с россиянами и их родственниками, которые захотели покинуть Сирию. Из охваченной гражданской войной страны людей сначала вывезли на автобусах в соседний Ливан, и в Бейруте за ними прибыли самолеты российского министерства по чрезвычайным ситуациям. Россиян везли через Бейрут, поскольку с Дамаском нет авиасообщения.
Сейчас мы находимся в московском аэропорту Домодедово, куда только что прибыли два рейса МЧС России из Бейрута. Они доставили 77 человек, которые по решению правительства Российской Федерации, которым по решению правительства Российской Федерации была предоставлена возможность добровольно вернуться в Россию ввиду чрезвычайной ситуации в Сирии.
Кто-то из прибывших прожил в Сирии многие годы, кто-то всю жизнь. Кое-кто ни разу в жизни не видел снега.
Вот так получилось. Я за неделю собралась, буквально продала, что смогла. И вот так.
С некоторыми россиянками прилетели и их сирийские мужья.
Обстановка не очень спокойная.
Что там происходит?
Военные действия. Помогли, все дали возможности. И помогли вот детям, все.
Власти России обещают помочь прибывшим с оформлением документов. Тех, у кого нет здесь родственников, на время разместят в санатории. По данным ООН, за время конфликта в Сирии погибло более 60 тысяч человек. В этой ближневосточной стране продолжают оставаться десятки тысяч россиян. Многие из них – женщины, вышедшие замуж за сирийцев, и их дети. Как сообщила МЧС, пока у него нет информации о том, планируются ли новые подобные рейсы. В Украине сторонники Юлии Тимошенко, которая отбывает срок в тюрьме в Харькове, говорят об ухудшении состояния здоровья экс-премьера. Сама заключенная жалуется на условия содержания в палате. Подробности расскажут наши корреспонденты.
Здоровье Юлии Тимошенко ухудшается. Об этом заявила ее дочь Евгения после общения с матерью в понедельник. К заключенной ее не пустили. Удалось переговорить через дверь душевой, где находится Юлия Тимошенко.
Она спит на топчине, вообще в невыносимых для сна условиях. Она не спала уже много ночей, поэтому ее состояние резко ухудшилось. Сейчас она не может передвигаться и вставать.
Юлия Тимошенко объявила о начале личной акции гражданского неповиновения 8 января. Она отказалась общаться со следователями и прокурорами, а также ехать в суд. Экс-премьер заявила, что не вернется в палату до тех пор, пока там ведется видеонаблюдение и круглосуточно находится караул. Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская наведывалась к Юлии Тимошенко в тот же день, что и дочь экс-премьера. Омбудсмен заявила, что условия для лечения заключенной являются нормальными, а видеонаблюдения проводятся на законных основаниях.
Руководство колонии для обеспечения безопасности осуществляет видеонаблюдение в специальных помещениях не в отношении пребывания там одной конкретной пациентки, а в связи с тем, что осужденные женщины могут там проходить лечение.
По словам омбудсмена, в палате заключенной установлено 3 камеры, которые на время медицинских процедур закрываются специальными чехлами. Тем временем главврач Харьковской больницы «Укрзалезнети», где проходит лечение Тимошенко, Михаил Афанасьев, заявил, что состояние экс-премьера удовлетворительное, а информация о том, что она якобы не может двигаться, не соответствует действительности. В то же время представительство Евросоюза в Украине и посольство США направили обращение в украинский МИД с целью получить разрешение на встречу с Юлией Тимошенко. Некоторые западные лидеры считают экс-премьера жертвой политических репрессий. Напомним, Юлия Тимошенко отбывает 7-летнее наказание за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Второе обвинение касается финансовых махинаций в 90-е годы на должности главы корпорации «Единые энергетические системы Украины». А 18 января генеральный прокурор Украины обвинил Юлию Тимошенко в заказе убийства народного депутата и бизнес-конкурента Евгения Щербаня 16 лет назад. И если ее признают виновной, ей может угрожать пожизненное лишение свободы. Оппозиция уверена, что выдвигая обвинение Юлии Тимошенко, власть хочет избавиться от главного конкурента на президентских выборах 2015 года. NTD, Киев, Украина.
22 января Совет Безопасности ООН продлил санкции против Северной Кореи. Вслед за этим КНДР пообещала наращивать свою военную мощь. Теперь страну призывают отказаться от провокаций.
США призывают Северную Корею отказаться от провокационных действий и открыть пути для диалога. Ранее КНДР пообещала усилить свой военный и ядерный потенциал. Реакция Пхеньяна последовала после того, как 22 января на заседании Совета Безопасности ООН было принято единодушное решение продлить действие уже существующих санкций в отношении страны. После этого в Сеул прибыл спецпредставитель США по КНДР Глин Дэвис.
Если они смогут вернуться к настрою сентября 2005 года, когда было издано общее заявление, а также начнут делать конкретные шаги, которые покажут их намерение вернуться к дипломатии, они смогут найти партнеров.
Шестисторонние переговоры, направленные на прекращение ядерной программы КНДР, включали США, Китай, Японию, Россию, а также Южную и Северную Кореи. Они проводились с 2003 года, однако в 2008 были заморожены. Дэвис призвал Пхеньян отказаться от дальнейших провокаций.
Мы призываем их не создавать провокаций. Это я говорю от имени всего мирового сообщества. Сейчас не совсем подходящее время, чтобы делать обстановку на полуострове еще более напряженной.
Южная Корея, в свою очередь, призвала соседа соблюдать резолюцию ООН.
Северная Корея должна следовать резолюции Совета Безопасности ООН, уничтожить все ядерное оружие и остановить соответствующие программы, а также прекратить любую деятельность, касающуюся баллистических ракет.
Резолюция была принята единогласно всеми 15 членами СБ ООН, включая Китай, давнего союзника КНДР. Как говорят дипломаты, это стало для Северной Кореи большим дипломатическим ударом. Между тем, в день принятия документа Пхеньян через диктора центрального телевидения объявил, что будет наращивать военные мощности. Согласно резолюции, в черный список попали еще 6 северокорейских организаций, включая Космическое агентство и Комитет по космическим технологиям. Кроме этого, Южная Корея заявила, что ее северный сосед уже готов к проведению третьего ядерного испытания. Об этом говорят снимки со спутника.
Далее в выпуске. В Индонезии произошло мощное землетрясение. Пентагон впервые допустит женщин к участию в боевых действиях. Создателям вируса Гози выдвинули обвинения. В Москве проходит фестиваль дикой природы. В начале недели в Индонезии произошло мощное землетрясение. Оно вызвало гибель людей и многочисленные разрушения. Об этом подробней.
Землетрясение магнитудой 6.0 по шкале Рихтера произошло во вторник в индонезийской провинции Ачех. Как сообщает Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями, в результате подземных толчков один человек погиб, еще несколько получили травмы. Эпицентр землетрясения находился в 16 километрах к юго-западу от города Банда-Ачех на глубине 84 километров. По данным местных СМИ, жертвой стихии стала 8-летняя девочка. У 5 из 15 пострадавших серьезные травмы. Повреждено более 70 домов. По данным Национального агентства метеорологии, угрозы цунами нет. Индонезия находится в зоне Тихоокеанского огненного пояса, полосы вулканов и тектонических разломов, и является одним из самых сейсмически активных регионов мира. В декабре 2004-го здесь, на побережье Суматры, произошло сильнейшее землетрясение. Оно вызвало цунами, в результате которого в Индонезии, Шри-Ланке, Индии, Таиланде и еще 9 других странах погибло более 200 тысяч человек.
Американских женщин-военнослужащих пустят на передовую. Такое решение принял Пентагон. Теперь американки смогут непосредственно участвовать в боевых действиях.
Пентагон решил допустить американских женщин-военнослужащих к боевым действиям. Об этом военное руководство США сообщило в среду. В скором времени снятие запрета должны огласить официально. Таким образом, женщины смогут претендовать на сотни тысяч позиций в боевых подразделениях армии США, продвигаться вверх по служебной лестнице и занимать высокие посты. В прошлом году глава Пентагона Леон Панетта уже расширял возможности слабой половины для службы в армии, смягчив ограничения для участия в боевых действиях. Для них открыли 14 тысяч вакансий в подразделениях уровня батальонов, а также разрешили служить в соединениях, базирующихся вместе с боевыми. За полное снятие запрета на женскую боевую службу выступил Американский союз борьбы за гражданские свободы. Он подал на Пентагон в суд, заявив, что ведомство ограничивает права граждан на самореализацию, в то время как по факту за годы войны в Ираке и в Афганистане, где нет линии фронта, женщины-военнослужащие становились жертвами боевиков наравне с мужчинами. Так, за 11 последних лет боевых действий в этих регионах там проходила службу около 300 тысяч представительниц прекрасной половины человечества. Это 12% всего состава. 84 из них погибли. В то время как высшее руководство снимает запрет, далеко не все командиры рады такому решению, особенно в пехоте и спецподразделениях, где очень большая психологическая и физическая нагрузка. Отметим, что полтора года назад в армии США уже разрешили служить лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.
Следующий сюжет о киберпреступниках, которые благодаря компьютерной программе за несколько лет смогли похитить миллионы долларов. Практически всех членов группировки, среди которых один русский, удалось арестовать, и в среду им предъявили обвинение.
Трем создателям вируса Гози, укравшим при помощи вредоносной программы десятки миллионов долларов, выдвинули официальное обвинение. Об этом 23 января сообщил федеральный прокурор Нью-Йорка. Главный обвиняемый – 25-летний россиянин Никита Кузьмин. Его арестовали в США в 2011 году. Его называют разработчиком Гози и вдохновителем преступного плана. Двое других – латвиец Денис Коловскис и румын Михай Паунеску. Они были задержаны в своих странах, но в США их пока не экстрадировали. При помощи вируса они заразили около миллиона компьютеров по всему миру, включая 60 тысяч в США. Программа позволяла им получать данные банковских счетов физических и юридических лиц и таким образом похищать десятки миллионов долларов.
Как говорится в документах, эти люди входили в преступную группировку, которая занималась ограблением банков в современном стиле. Как мы видели, для этого им не нужны были маски и пистолеты, а только умная компьютерная программа и интернет-соединение.
По данным прокуратуры, злоумышленники начали разрабатывать свой вирус еще в 2005 году, а впервые обнаружить вредоносную программу удалось спустя 2 года. В период с 2008 по 2012 годы вирус заразил более 160 компьютеров НАСА. В результате, согласно документам, было потеряно более 40 тысяч долларов.
Китайский энтузиаст снял документальный фильм про загрязнение атмосферы над Пекином, и закончил он его как раз за пару дней до того, как столицу КНР окутал небывалый смог.
За 2 дня до того, как в этом месяце уровень загрязнения воздуха в Пекине побил все мыслимые рекорды, китайский энтузиаст Ли Фэйфань как раз закончил свой документальный фильм на соответствующую тему. Свою любительскую картину Ли начал в ноябре и завершил 10 января. Он скрупулезно снимал небо над китайской столицей. Название фильма состоит из 2 иероглифов – «Мо Вэй». Первый означает «апокалипсис», второй – «будущее».
Понятие апокалипсиса всегда присутствует в умах людей. Оно давлеет над нами и напоминает нам, что мы должны измениться и посмотреть в лицо тому факту, что перед нами экологический кризис.
В Пекине проживает 20 миллионов человек. 12 января столицу накрыл небывало густой смог. В тот же день поступили сообщения о том, что уровень загрязнения воздуха в столице кое-где превысил безопасную норму в 45 раз. Документальный фильм «Ли» длится 40 минут. Энтузиаст снимал городской горизонт в разной степени погруженный в смог.
У каждого города есть свой предел. Надеюсь, что через собранные мною данные и видео, а также через совет, который я даю в этом фильме, я могу помочь каждому жителю города понять, что если это путь будущего развития Пекина, то нам нужно применять меры предосторожности и как можно скорее подготовить план. Этот город не может без конца расти.
Власти КНР не очень охотно поднимали экологические темы, поскольку стратегия развития экономики страны на протяжении десятков лет была основана на промышленном буме. На этот раз экологическую ситуацию в Китае, не только в одном Пекине, раскритиковали и государственные СМИ. Возможно, потому что содержание вредных веществ в столичном воздухе уже можно было практически пощупать. Фильм «Ли» уже показали по нескольким китайским телеканалам, а также в интернете. В своих комментариях все больше пользователей сети высказывают мнение, что Китаю надо сходить с пути развития экономики любой ценой.
Увидеть и сохранить первозданную красоту природы призывают фотоработы, которые недавно были выставлены в центре российской столицы. Экспозицию посетили наши корреспонденты.
В Центральном доме художника проходит Московский международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Фотографы не только показывают красоту окружающего мира, но и поднимают проблемы его сохранения.
Основная идея и задача фестиваля, наверное, можно сказать, приобщить как можно больше людей к тому, чтобы надо сохранять и беречь нашу природу, потому что она является действительно основополагающей в нашем мире. И если мы будем ее также продолжать портить и уничтожать, то ничего, понятно, из этого хорошего не выйдет.
На конкурс были представлены 15 тысяч фотографий, и только 160 отобраны строгой комиссией. Многие из них сделаны в самых сложных экстремальных условиях – под водой или в засаде. И счастливого момента приходилось ждать не одни сутки.
Я думаю, что самое сложное в таких фотографиях – это оказаться близко с таким крупным и опасным животным, как бурый медведь.
Но иногда и сами животные испытывают страх. Например, эти малыши, увидевшие незнакомого медведя-самца. А этот потеряшка уже стал любимцем зрителей. Еще сложнее поймать в объектив редкое животное. Дальневосточный леопард на грани вымирания, поэтому такой кадр просто бесценен. Целые фоторассказы посвящены экологическим катастрофам. Глобальное потепление вызывает таяние вечной мерзлоты и разрушает острова со скоростью 6 метров в сезон. Или эта история. Здесь белые аисты поедают животных, погибших от пожара. Здесь также в течение всего дня можно посмотреть фильмы о животных. И любители природы, и профессионалы отмечают уникальность работ.
Может быть, не самая по качеству лучшая фотография, но она очень интересная, вот именно этим поведением волка, который стоит на задних лапах, ну, прям просто из сказки.
Это Петрович, мой верный друг, надежный. Вот. Он живой представитель изображенных фотографий, в хорошем качестве, кстати. Вот. Снимки потрясающие, выставка очень хорошая. Наш мир под названием «Россия» нуждается в любви и в добром слове.
Фестиваль дал старт году окружающей среды в России и продлится до 17 февраля. NTD, Москва, Россия.
Коллектив классического китайского искусства «Шиньюнь Пифоминанс» продолжает свое мировое турне. На днях концерты прошли в городе Торонто в Канаде. После концерта зрители поделились своими впечатлениями с нашим корреспондентом.
С 17 по 20 января гастролирующий коллектив «Шиньюнь Performing Arts» выступал в канадском городе Торонто. Концерт прошел в зале Sony Center. Девиз представления – «Возрождение 5000 лет цивилизации».
Это впечатления, которых вы больше не найдете нигде. Это нечто. Лучше сами сходите как можно скорее. Такое надо увидеть хоть раз в жизни. Просто потрясающе.
Это было невероятно.
Думаю, это шоу – одно из лучших танцевальных представлений в мире. Именно так.
Миссия нью-йоркской труппы «Шиньюнь Performing Arts» – возрождение подлинной традиционной культуры Китая. На сцене лучшие в мире исполнители классического китайского танца. Зрители в восторге от их мастерства.
В этом году я впервые увидел девушек, которые танцевали с чашами на голове. Они двигались, но при этом чаши не падали. Это было нечто. А акробатика юношей, знаете, мастерство этих танцоров просто потрясает.
Прыжки. Они поднимались в воздух над сценой на несколько футов. Это по-настоящему впечатляет. Мне понравился танец с чашами на головах. Это показывает, как можно двигать телом, но голова при этом остается на месте.
Скоординированность танцоров между собой просто великолепна. То, как один следовал за другим, затем они опускались и вставали, просто здорово.
Другие восхищаются красочными костюмами и анимированными декорациями.
Яркие, веселые, восхитительные цвета. И зимой они выглядят даже еще глубже. Прийти сюда и увидеть все это буйство оранжевого, зеленого и голубого и всех других ярких цветов, которые дарят счастье, это нечто.
Выступления на сцене сопровождаются живым оркестром, который сочетает в себе западные и китайские музыкальные инструменты.
Невероятно точное сочетание музыки и эмоций придает не только разнообразие, но и является невероятно мощным. Из-за одной только музыки я бы заплатил за билет в два раза больше.
Считается, что китайская культура была передана богами. Она очень утонченна и высоконравственна. Шиньюнь возрождает на сцене древние легенды и сказания, а также говорит о силе духа людей, которые пытаются жить по совести в современном Китае. Но это не так-то просто в условиях атеистического коммунистического режима.
Мы видим, сколько света и красок несет эта культура и несла на протяжении тысяч лет.
Люди верят в Создателя. Бог есть, и Он очень реален. Все Его создания, в конце концов, должны вернуться к Нему.
Это сила Духа, которая все выдержит и преодолеет, которая победит зло, оказавшееся у власти. Это происходит именно в эту наносекунду.
NTD, Торонто, Канада.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры. Шиньюнь.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.